Глава вторая.
Возрождение? Такси зачем-то потрогал нос и сплюнул.
Нет.
Что нет? Спросил Виктор. Не знаешь?
Да нет такой улицы, заявил таксист. Можешь не искать.
Мухин газанул и тут же затормозил возле другого такси. У кинотеатра их стояла целая шеренга.
«Не», — отозвался второй, — «возрождение я не слышал. Никогда не слышал».
Третий и четвертый сказали примерно то же. А до пятого Виктор не доехал, он как раз поравнялся с табачным киоском и вышел за сигаретами. «Вы, молодой человек, потеряли что-то?» — раздалось рядом.
«А?»
— рассеянно вякнул Мухин. У него за спиной стоял благообразный старик с идеальной осанкой и удивительными белыми ресницами, пушистыми, как у ребенка. Старик теребил щегольскую палочку. До трости она все-таки не дотягивала, но и клюкой назвать ее было нельзя. «Я, простите за назойливость, видел, как вы к таксистам обращались», — молвил он. «Таксисты не скажут. Им отвезти интересно, деньги с клиента получить. А справки давать они не обязаны». «Да, такая порода».
«Возрождение», — отрывисто произнес Виктор. «Говорят, улицы Возрождения нет».
«Неправду говорят. Кстати, мне туда же».
«Серьезно? Я на такую дачу даже не рассчитывал», — признался Мухин.
«Я тоже не рассчитывал на такое везение, простите за каламбур». Пассажир неторопливо, с достоинством уселся и поставил палку перед собой. Точно был не в девятке, а в собственном экипаже.
«Городским транспортом здесь неудобно, на двух автобусах», — продолжал он. «Или на метро, но тогда еще пешком придется». «А откуда вы про улицу Возрождения знаете? Сейчас редко кто ее помнит».
«А я вот взял и вспомнил», — отшутился Виктор.
Он выехал на Октябрьскую площадь и остановился у светофора. На угловом доме висела синяя табличка «Площадь 7 ноября». «Что это за...» — начал он, но старик его перебил. «Все время прямо, прямо, прямо и прямо», — указал он сухой ладошкой. «А потом два раза налево».
«Вы так здорово Москву знаете», — пробормотал Мухин исключительно для поддержания разговора.
«Опыт, молодой человек. Таксистом работали?»
«Ну, вроде того. Да, ездил много».
Дома впереди расступились, и из-за крыш выглянуло громадное пятиугольное здание, не дать не взять Пентагон. «Лево руля», — распорядился пассажир, и как бы, между прочим, добавил, «вообще-то улицы Возрождения в Москве нет».
«Переименовали? Вот почему никто ее не помнит. Все-таки хорошо, что мы с вами встретились».
«Хорошо», — согласился старик. «Тут опять налево. Только ее не переименовали. Ее сразу по другим названиям построили. Планировали Возрождение. Получилось Луначарского. Вон за тем перекрестком».
Свернув у старорежимной аптеки, Мухин посмотрел на номер дома и прибавил скорости, благо улочка была пустой и тихой. В 15-м доме находился овощной магазин, в 17-м что-то непонятное, явно коммерческое, в 19-м была почта. За почтой стоял бесхозный рекламный щит, полностью закрывавший обзор. Из-под ржавого края выглядывали мелкие заморенные деревца и угол скамейки. Миновав щит, Виктор увидел маленький по-осеннему захламленный садик.
«Огромное вам спасибо», — сказал пассажир.
Он дождался, пока машина не подъедет к следующему зданию, и коснулся ручки.
«Так вам тоже сюда?» — удивился Мухин.
«И вам сюда же?»
— ответно удивился старик. «В 23-й?»
«Почему?» — Виктор посмотрел на табличку. «Действительно, 23».
«23-й», — подтвердил пассажир. «А вы какой ищете?»
«21-й, улица Возрождения, дом 21».
«Ах, 21!»
Старик прихлопнул дверь и, усмехнувшись, постучал в пол своей палкой.
«Наверное, вас разыграли, молодой человек».
«Ничего не понимаю».
«С этим домом целая история.
Дедок пожевал губами и вновь затеребил палочку. Проект сам Иосиф Виссарионович рассматривал. Дело в том, что на этом месте собирались... Не так подробно, перебил его Мухин. После 19-го дома должен идти... Его что, снесли? Да нет. Ну и где же он? А его никогда не было. Дом 21 на этой улице так и не построили. Вместо него старик звучно щелкнул пальцами, указывая через плечо на сад. С самого начала. Уж поверьте аборигену. Виктор поверил, ничего другого ему не оставалось. Пассажир уже скрылся в подъезде, а он все еще сидел, поглядывая в зеркало. В садике не было ни души, и надежда на то, что дом 21 — это только метафора, растаяла. В 11 часу начало темнеть, особенно это было заметно по деревьям. Кроны уплотнились, будто бы в них выросли дополнительные листья, и перестали пропускать свет. Черная скамейка утонула в сумраке, теперь любой желающий мог вздремнуть на ней без помех. Несмотря на вечер, духота не спадала, и Мухин, утомившись от плотного мертвого воздуха и собственного пота, опустил в машине все 4 стекла. «Проституткам мутануть», — вяло подумал он, — «ну их нафиг. Вокзал? Тогда уж сразу в отделение, в клетку. А в клетке бомжи и опять проститутки. Нафиг». Он мог переночевать в гостинице, но денег хватило бы дня на 3-4, не больше, и то при условии, что это будет далеко не метрополь. К тому же Мухин чувствовал, что проблему надо решать кардинально, поскольку... Виктор тяжко вздохнул и закурил. Да, поскольку возвращаться домой он не собирался. Там чужая жизнь, в чужой квартире с чужой женой. Там все не его, и даже эта рубашка, и даже эти трусы. Единственное, что Виктор мог считать своим, — это сигареты. Пачку Кент он купил сам, правда, на чужие деньги. Возможно, у местного Мухина, у зоолога была любовница, возможно, и апартаменты для встреч. Однако, чтобы о них узнать, о любовнице и апартаментах, Виктору нужен был хоть какой-то намек. За последние полчаса на улице Возрождения Луначарского не появилось ни одного прохожего. Лихо отстрельнув окурок, он этому не учился, это умел зоолог, Мухин тронул руль и медленно поехал, словно размышляя, не подождать ли ему еще, хотя было ясно, что Константин не придет ни с топором, ни без. Впереди аптеки в сером полотне дороги фары выхватили дырку открытого люка. «Откуда?» — отстраненно подумал Виктор. «Никого ведь не видел». Он повернул, объезжая колодец, и вдруг заметил между домами какую-то тень. Силуэт пробежал по стене, огромной птицей скользнул на тротуар и тут же на мостовую, и, догнав девятку, вскочил в правую дверь. Виктор даже не пытался увернуться, а если бы попытался, то вряд ли успел бы, все произошло нереально быстро. Мухин остановил машину и вопросительно произнес: «Ну?» На него смотрели неглупые карие глаза, темные глаза и светлые брови, редкое сочетание. Еще у мужчины был нос с горбинкой. Мухин почему-то сразу обратил на это внимание. Горбинка была неприродной. Нос ломали, и, скорее всего, неоднократно. Одет был мужчина в черную натовку и плотные брюки, тоже черные. На выбритом загорелом черепе выступали крупные капли, и, скатываясь по щекам, впитывались в лоснящийся воротник. Казалось, куртка была мокрой насквозь, но его это ничуть не беспокоило. «Подсороковник», — оценил Мухин, — «опасный возраст».
«Привет», — бросил человек. «Давно в этом слое?»
«В этом что?»
«Понятно. Ты езжай, езжай. Не надо тут отсвечивать», — сказал незнакомец и деловито представился. «Петр».
«Виктор», — ответил Мухин без энтузиазма. «А куда ехать-то?»
«А все равно. Лично мне никуда не надо».
«А чего сел?» «Тачка?»
«Витя, я не вор».
«А кто же ты, Петя?» — сказал Мухин насмешливо, даже с некоторой издевкой, и сам поразился своему нахальству. «Есть люди, становящиеся в опасности бесстрашными, или, точнее, безбашенными, но Виктор себя к ним не относил. Ошибался, что ли?»
«Вопросец», — молвил Петр задумчиво и вроде бы невраждебно. «Кто я?» «А ты кто?»
Можешь ответить?
Я? Зоолог, поколебавшись, сказал Мухин.
Ну-ну, а я в таком случае геолог. Такой же, как ты, зоолог, добавил тот многозначительно. И что же наш уважаемый зоолог здесь делал?
Девочек снимал, огрызнулся Виктор.
У дома номер 21? И как, много наснимал?
Мухин сунул в рот сигарету и, не прикуривая, пожевал фильтр. Теперь было ясно, что Петр не прыгал в первую попавшуюся машину, а ждал именно его. Он знал про 21-й дом и еще... Да, он что-то говорил про слой. На Садовом кольце, куда они выскочили, движение было слишком плотным, и Виктор повернул к Арбату. Небо уже стало угольным, но звезды едва светили. Вместо них повсюду вертелись и вспыхивали затейливые рекламные финтифлюшки. Обе стороны проспекта горели всеми мыслимыми цветами, и неоновый огонь выглядел не просто живым, а разумным.
«Чего стоит вся эта красота, когда она зависит от одного рубильника?» — мрачно произнес Петр.
«А рубильник от чего зависит?» — осторожно спросил Мухин.
«Рубильник-то? Ну, от человека, естественно. А люди, как правило, дураки. Дай-ка и мне».
«Чего?»
«Сигарету чего?» «Нигде от них не отвяжешься».
«Назови улицу», — помолчав, сказал Виктор. «Улицу, где мы были».
«Пароль, да?» — осклабился Петр. «Возрождение. Этот пароль всему миру известен».
«Как? Ее же здесь нет».
«При чем тут здесь?» «Да, тебя первый раз перекинуло».
«Ты от Константина? Что ж ты раньше не сказал?
А где вы с ним виделись?»
«Не знаю», — удрученно ответил Мухин. «Где-то не здесь».
«Ну, понятно, что не здесь», — скривился Петр. «Он к тебе, наверное, в последний момент пришел».
«Последний?»
«А-а-а», — протянул Петр. «Вас же все время корежит поначалу. Кого раздваивает, у кого вообще память отшибает. Ты не волнуйся, это временное. Еще пару раз околеешь, и все восстановится».
«Пару?» — тупо переспросил Петр. — «Так я, значит, умер? И те ракеты?»
— «Что, и ракеты видел? Повезло.
Мне их Константин показал.
И велел прийти на улицу Возрождения, да, урод вонючий?»
— «Почему?»
— «Он меня убил», — хмуро ответил Петр.
Мухин озадаченно взглянул на собеседника. «Все равно я нет тут этой улицы. И дома тоже. И площадь, — спохватился он, — не Октябрьская, а площадь 7 ноября.
Ну хорошо, хорошо, что ты разбушевался-то?
Но ведь не совпадает.
А что не совпадает? С чем?
С тем словом, в котором ты жил? Ну и что?
Они все отличаются. Какие сильно, какие не очень».
Мухин с трудом проглотил комок. «Петр, где я?»
«Знаешь, что первое приходит в голову тем, кого перекинуло? Что они попали в ад».
Петр искренне рассмеялся и повел рукой, охватывая одновременно и новоарбатский гастроном, и книжный на другой стороне, и всю Москву разом.
«Никто не соглашается принять это, ну, за рай, да хоть за чистилище. Все ждут после смерти какого-то большого кайфа, а получают вон чего».
Он цыкнул зубом и отвернулся к окну. «Так что я получил?»
«Да практически ничего. Ну, ничего я не потерял. Слоев много, и в каждом ты существуешь. За исключением тех, где ты попал под машину, отравился грибами или, допустим, тебя кто-нибудь грохнул. Вообще-то перекидывает многих, но человек редко может это осознать. У тебя там что было на родине? Ядерная война? Обычное дело»,
— сказал Петр, не отрывая взгляда от двух девушек в коротких юбках.
«Есть хочешь?» — неожиданно спросил он.
Виктор вроде бы не хотел, но стоило ему об этом подумать, как в животе громко булькнуло. Теща в обед накормила одним супом, да и то, кажется, съел кто-то другой.
— «Понятно», — сказал Петр. — «Притормози-ка».
— «А здесь запрещено. Арбат проедем, свернем на Гоголевский».
— «Здесь нет Гоголевского бульвара», — раздельно произнес Петр. — «А слово «запрещено» для тебя потеряло смысл.
сегодня. Во сколько?
Без чего-то 7, сказал Виктор, покорно останавливаясь возле подземного перехода. Петр вышел и направился к фургончику с датскими хот-догами. Палатка на колесах стояла задом к дороге, лицом к гастроному, и Мухин не видел ни как Петр заказывал, ни как он расплачивался. Виктор потянулся было к магнитоле, но раздосадованно хлопнул ладонью по ноге. Не до музыки. Он попытался убедить себя в том, что все эти слои, все эти сомнительные истории с реинкарнациями, или как их называют, это чушь, бред и сказки для блондинок. Там умер, здесь воскрес. И как, спрашивается, воскрес, если здесь он прожил те же 32 года? Селился в готовое тело? Прямо в женатого зоолога, да? Как злой дух в монашку, да? Селился, да? Мухин внезапно иссяк и с отвращением посмотрел в зеркало. Да-да-да. Он спорил не с Петром, а с самим собой. Это было гораздо хуже, потому что было бесполезно, потому что Виктор все отчетливее вспоминал тот мир или тот слой, в котором разговаривал с Константином, а через него, как сквозь ряску, уже проглядывал другой, приснившийся во сне. Споря, Мухин все больше соглашался с тем, что эта жизнь с синей девяткой и проблемами зоологии в средней школе принадлежит не ему. И вот теперь он согласился окончательно. Да. Его перекинуло. Другого объяснения не найдется. Петр довольно спортивно добежал до машины и, еще толком не усевшись, бросил. «Гони!» Мухин механически вдавил педаль и лишь потом увернулся. Вокруг палатки происходила какая-то суета. Впрочем, обзор скоро закрыл подошедший автобус. «Да все нормально», — заверил Петр, вручая ему длинную булку с розовой сарделькой. Кроме 4 хот-догов, он взял 2 пол-литровые банки пива и пачку сигарет. «А зачем тебе тумбочка?» «На дачу ехал», — сказал Виктор, изрядно откусывая. «Снял бы, больно приметно». Мухин с тревогой посмотрел назад, но около бывшего или нынешнего роддома Грауэрмана проспект изгибался, и гастроном уже пропал из вида. Через несколько секунд по улице разнеслась сирена, и в лобовом стекле замелькали блики от 2 маячков. Виктору даже и зеркало было не нужно. За ними ехали 2 патрульных автомобиля. «Бензина много?» — осведомился Петр, и, швырнув недоеденную сардельку в окно, достал из-под куртки здоровенный пистолет. «Ты им деньги заплатил?» — спросил Мухин.
«Да зачем? У меня же ствол».
«А с милицией что делать будешь?»
«По обстоятельствам».
«Какие еще обстоятельства? У нас «Жигули», а у них 2 БМВ».
«А у нас обойма на 20 патронов», — в тон ему произнес Петр и, покачав пистолетом, коротко пояснил. «Это Стечкин».
«Ты спятил?»
«Почему? Неплохая пушка».
За Прагой Виктор хотел свернуть к бульвару, но Петр придержал руль.
«Да не надо», — сказал он. «Прямо давай, к центру! Отрывайся!»
Машин было много и впереди, и по бокам, поэтому как оторваться, Мухин не представлял. Патруль почти уперся ему в бампер и снова зыкнул сиреной, но вдруг ушел в сторону и остановился у тротуара. «Не за нами, что ли?» — буркнул Виктор.
«Черт!» — прошипел Петр. «Все испортили!»
Мухин молча обогнал библиотеку, пересек площадь и заехал в какой-то темный переулок. «Разыграл, да?»
«Проверил», — сказал Петр. «Машину ты водишь неважно».
«Так ты заплатил?»
«А я за бутерброды людей не убиваю».
Он извлек из пакета 2 хот-дог и с приятным шиком открыл пиво.
«Да ты ешь, ешь».
«За бутерброды нет. А за что убиваешь?»
«По обстоятельствам», — повторил Петр.
«И какие же у тебя обстоятельства?»
«Да разные, сам видишь», — сказал Петр и смачно хлебнул из банки. «Запомни текст. Уникальный рецепт вишневого пирога. Дашь объявление в какой-нибудь газете, в любой».
«Глупость. И что дальше?»
«Я тебя найду».
«А чего меня искать? Вот он я».
«Нет», — нетерпеливо возразил Петр.
«Не здесь, Даш, в другом слое. Ты ведь сам пока не выбираешь. Этому не сразу учится».
почему в другом слое?» — опять не понял Виктор.
«В этом ты не задержишься. Так всегда бывает. Воспоминания запутаны, связи разорваны. Тебе деваться некуда, ты перекинутый».
«А с чего ты взял, что я к тебе приду?»
«Все куда-нибудь да приходят», — изрек Петр.
Он тщательно вытер рот салфеткой и, отряхнув руки, поднял пистолет.
«Убери, от него порохом воняет». «Что, Витя, боишься?»
«Боюсь». Мухин, не шевелясь, покосился на ствол. Стечкин был настоящий, и от него едко пахло порохом.
«Не бойся, Витя, в смерти ничего страшного нет,
потому что ее самой нет».
«Не стреляй!»
Петр взвел курок.
«Не стреляй!»
«Уникальный рецепт вишневого пирога. Запомнил?»
«Не стреляй!»
«Да не бойся, хуже не будет».